Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира не поменялся. 8-495-959-59-39. И ведущий субботней вечерней программы тоже не поменялся. Это Сергей Комаров. Рад вас приветствовать. Все мы с Божьей помощью, по мере наших сил, пытаемся вести духовную жизнь. Но человек – это не только дух, это и тело и душевное отправление. И зачастую мы приписываем духовной жизни то, что, возможно, больше относится к сфере психики. Хотя это, честно говоря, трудно разделить, а подчас и невозможно. И вот сегодняшняя наша беседа будет на стыке душевности и духовности. Мы поговорим на такую тему, как неврозы и духовная жизнь. А поможет нам в этом разобраться насельник Соловецкого монастыря иеромонах Прокопий Пащенко. Отец Прокопий занимается уже давно работой с зависимыми, а также специализируется по таким темам, как преодоление депрессии, личностные кризисы, психологические кризисы и так далее. Отец Прокопий, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, но я не то, что специализируюсь просто, эта тема как-то меня интересовала.
А, я в интернете эту фразу нашел просто.
Ну,
да. Отче, если можно, в начале нашей беседы процитирую нашего известного психотерапевта, психолога Дмитрия Александровича Авдеева. Цитата из его статьи. «Пограничные нервно-психические расстройства, а среди них значительное место занимают неврозы, прочно удерживают лидирующее положение в обширной группе психических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 10% населения индустриально развитых стран больны неврозами, и за последние 65 лет их число выросло в 24 раза. Учтенная заболеваемость неврозами в России составляет 20-25 человек на 1000 населения. Но это только учтенная, очевидно, в реальности гораздо больше. Что же такое эти неврозы? Откуда они берутся?
Ну, для начала могу сказать, что, наверное, очень много всяких разных точек зрения. И, может быть, психиатры меня засмеют, но очень трудно определить грань. Ну, насколько, вот, на мой взгляд, может, он ошибочный, где пролегает грань между тем или иным диагнозом. Ну, про неврозы вот могу сказать две мысли, которые мне понравились. и которым я пользуюсь. Вот, со одним моим знакомым нейрохирургом мы как-то обсуждали тему неврозов, и он объяснил эту тему так, нарисовал как бы условную голову, что и графически он нарисовал кольцо. И вот он сказал, что в здоровом состоянии человек на какую-то ситуацию реагирует, ну, всей полнотой своего сознания. Сейчас не будем разбираться, сознание это то, что проявляется через мозг, или каким-то образом мозг связан с сознанием, это сейчас не предмет нашего разговора. Ну, имеется в виду, что формируется некое нейронное кольцо, на которое которым человек реагирует. Вот, соответственно, сюда же может, опять же, со мной кто-то не согласится, да, но если рассматривать, исходя из какой-то практической жизни, мы можем найти ситуацию, когда, ну, что-то происходит, алкоголик, он реагирует тем, что он напивается, да, боящийся реагирует страхом, унынием, и если вот, опять же, вот сквозь эту призму идеи посмотреть на зависимость, хотя, ну, я сразу скажу, что как люди, которые занимаются профессионально, они могут со мной не согласны быть, это их право. Что мне делать постоянно этой оговорки? Но если посмотреть, на что такое аддикция, ну, то тоже можно сказать, что, ну, некая закольцованность, да, человека на каком-то процессе. И, соответственно, работа должна идти в том направлении, чтобы как-то поднимать духовно-культурный уровень человека, постепенно расширять его, ну, какие-то горизонты. И тут уже скажу даже не как священник, а просто как сторонний наблюдатель. Вот именно жизнь по заповедям, когда мы учимся обращать внимание на ближнего, ведь любовь, она выражается не только, что мы конкретно на человека обратили внимание, но даже на автора книги. Если человек находится в состоянии какого-то эгоизма, он скорее будет приписывать автору те идеи, которые он не вкладывал, и такой человек ничего не научится из этой книги. Все-таки человек минимальный, у которого эмпатия есть, он даже читая какую-то книгу, будет пытаться понять мир автора, что он хочет сказать. И незаметно тогда вот эта та площадь, в которой мы реагируем на мир, вот эта нейронная и корковая площади, они увеличатся, и такой человек, когда столкнется с какой-то серьезной жизненной проблемой, он будет реагировать не на уровне, что у меня там нету денег. Да, вот ты что-то говоришь, у меня там, а у меня нету денег. Так причем здесь деньги, да? И такой человек, когда с ним что-то случается, он просто не способен понять сложную, объемную ситуацию, потому что последние несколько лет он, ну, только работал, только что-то такое считал. А вот чтобы немножко посмотреть в сторону, войти в жизнь других людей, подумать как-то с нового угла, у него не хватало. И такой человек действительно будет мучиться, страдать, и поэтому вот эта узкоспециализированная наша жизнь, она, в принципе, тоже вот отчасти порождает, как и идеология вот успеха. Так у нас одна хорошо сказала в свое время жительница Славков была: успешный тот, кто успевает. И не только заработать, но и с семьей побыть. Но вот эта идеология заточенности человека только на одну задачу приходит к тому, что человека из всего его, ну, мозга-сознания, мы не сливаем эти две вещи, да, две вещи, у него функционирует только один какой-то ствол. И этим столом он реагирует на все. Естественно, он мучится, потому что он даже на физическом уровне не способен понять серьезный объемный ответ. И даже сейчас не надо ему этот объем, как бы, ответ давать, нужно учить его потихоньку входить в жизнь с разных углов. Ну и вторая мысль, которая, она общая, может быть, для такого современной психотерапии, я, ну, не являюсь фанатом, но отчасти что-то использую, потому что у меня тут анафематствовал один читатель, что я использую какие-то слова, значит, я не тот священник, в общем. И вот эта шкала здоровья, да, в которой включен невроз, ну, на высших этажах расположена супернорма. То есть это люди, которым сказали: ты дурак, и он, ну, у каждого свое мнение, может быть, немножко смутился, но просто забыл об этом, пошел дальше, да. И потихоньку, ну, естественно, если он может не обидеться, у него есть какой-то, значит, внутренний мир, какая-то уже система навыков, система восприятия, вследствие которой он, ну, не застревает на каких-то идеях. И потом потихоньку шкала здоровья все снижается, ну, а ухудшение психического здоровья выражается в том, что человек становится более вязким. То есть если в его сознание попадает какая-то травмирующая идея, какой-то образ, ему все тяжелее выйти из этой колеи. И вот на уровне неврозов человек уже крайне тяжело самому выйти, то есть это, ну, внешне может выражаться в том, что человек, который прошел, ну, уже распад своей жизни, столкнулся с какими-то серьезными проблемами. Ну, почему ему тяжело помочь? Потому что он вцепился в какую-то свою больную идею, не хочет ее отпустить. Но ты ему начинаешь объяснять, что вот, ну, возможность освободиться от своего какого-то больного состояния, ну, это, если сейчас не разбираться в деталях, ну, вот можно условно обозначить как термин смирения. Но человек, который был заточен там на спорт, на ненависть, все попытки тебе объяснить, вот суть как бы смирения приводит к тому, что он считает, что вот мужчина должен быть крутым, а ты сейчас ему внушаешь рабство, покорность, ставить другие щеки, а вот у нас там много мигрантов, что теперь я должен ставить ему щеки? Ты ему писали, это дело не в мигрантах, да? Дело в том, что ты сейчас должен оставить свою больную идею, если у тебя не получается так, и вот можно развивать себе определенные навыки. Мы с Павлом часто их разбираем, да, пост, послушание, режим, молитва, любовь. То есть эти пять навыков помогают выйти из потока. Ну, хочешь что-то там накинуться в пост день на что-то, в, там, мороженое, но ты себя удержишь. Если этот навык разовьется, то когда у тебя будет какая-то больная мысль тебя теребить, у тебя будет возможность в какую-то другую ветку выйти. Ну, а уже на нижних уже этажах находится уровень психопатии, когда человек, ну, уже конкретно застревает, и, ну, наш, сказать, отечественный специалист Ганушкин все-таки считал, ну, есть разные вообще взгляды на что такое психопатия, но если придерживаться Ганушкина, он считал, что даже если это речь все-таки о какой-то врожденной уже патологии, то все равно какое-то обогащение личности, погружение его в какую-то конструктивную среду, где он видит какие-то положительные примеры, может привести к тому, что даже человек, в принципе, предрасположенный, да, к каким-то проблемам, он выровняется. А уже на низших этажах уже находится психоз, это когда человек уже настолько застрял в своих каких-то идеях фикс, что он потерял уже грань между реальностью и своим умышленным миром. И на этом этапе человеку помочь крайне тяжело. И вот, наверное, я еще не фанат постоянного обращения к психологу. Мне кажется, тоже это некая интеграция. Вот сейчас она покажет, что она может быть и опасна, да, потому что православная психология находится в стадии становления, и очень многое можно встретить с разных точек зрения, на достаточно диких. И мне не очень понятна ситуация, когда любой вопрос, он приводит к мысли, что даже само разграничение, может, не совсем верное, да, что священник — это только там молитва, а все остальное — это психолог. Но ты не сможешь молиться, если ты ссоришься с людьми. Ты не сможешь молиться, если ты там живешь против совести, да, и вот эту грань где найти. Но сейчас, если не ставить вопрос о, ну, непростой ситуации, когда в церковь сейчас интегрируются какие-то технологии, которые очень мало соотносятся с православным мировоззрением, но просто вот сейчас сказать в здоровом варианте, вот уровень психоза — это тот вариант, и священник, наверное, может понять, что вот это та область, где он может очень ограниченно помочь человеку, но не просто взять человека, направить в бесплатную психиатрию, да, если есть вот знакомый специалист, то созвониться с ним, обсудить вот этого конкретного человека, чтобы уже как-то вместе, ну, может быть, этому человеку как-то помочь, но не бросать его просто вот в море психиатрии, потому что психиатры бывают разными. Но на уровне психоза помочь человеку своими силами иногда оказывается, ну, практически невозможно. И уже здесь нужно какое-то вмешательство, потому что человек уже застревает в своем бреде, и иногда даже, ну, наши слова он может включать уже в свой бред, интерпретируя их по-особому. Ну, то есть невроз — это не конечная точка зрения, да, как пессимист с оптимистом, чем отличается. Пессимист говорит, что хуже уже не может быть. Может. Вот. Поэтому невроз, он может развиваться и дальше. Ну, а классические, может быть, невротические состояния — это вот заточенность на работе, да, когда человек спешит, и прочие стороны жизни начинают отпадать. Связь с близкими людьми, с природой, связь с внутренним миром. И выйти из этого состояния человека тяжело, потому что он не считает, что это состояние какое-то плохое. Он-то убежден, что он сейчас двигается к успеху ради детей. Ну, конечно, да, он испытывает серьезную депрессию, ему очень плохо, но он это глушит алкоголем. И здесь вот как раз возможность выхода человека, есть у него, ну, хоть капля того, что мы называем смирением. Здесь он готов прислушаться, потому что, слушай, ладно, для тебя сейчас причастие — это ничто, но он, ну, не только духовно жизни ограничится причастие, но вот, ну, сделай просто вот это. Просто посмотри, что будет. И каким-то образом все-таки человека сориентировать, да, на связь с близкими. Не говорю только там на, сказать, какую-то духовную жизнь, но в том числе и на это. Но чтобы у человека как-то запустилось то, что должно составлять его полноту. И вот когда полнота личности, она будет активна, тогда человеку не помешает даже и активная работа. Ну, и даже если я не пропагандист, сказать, употребление алкоголя, но даже алкоголь, в принципе, ему и какая-то, если он что-то там где-то поиграет, это, в принципе, ему не сможет сильно повредить, потому что всегда это будет балансироваться другими сторонами жизни, которые тоже достаточно крепки. Ну, вот так вкратце я вижу ситуацию.
Да. Спасибо, очень спасибо. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, за несерьезный вопрос. Москва, Надежда. По поводу статьи в последнем номере газеты «Радонеж», называется статья «Цирк без коней». Значит, РПЦ высказалась против того, чтобы эксплуатировать, вернее, за то, чтобы продолжать эксплуатировать животных в цирке. Меня это очень поразило, потому что, ну, как же, какие депутаты там высказали запретить животных, а РПЦ нет, это, значит, дело не одобрило. Меня это поразило, потому что, как слова старцев наших о том, что даже кто скот милует, и это мне как-то
жестоко
не
милосердно. Спасибо.
Не милосердно. И вопрос в том, что это, наверное, не так важно. Горит ли мне в аду за то, что я не согласна с РПЦ? Спасибо.
Ага, очень. Что будем делать с животными?
Ну, как раз я бы хотел сказать, что я отношусь к числу очень непопулярных священников в том смысле, что там, где нужно дать какой-то конкретный ответ на какой-то вопрос, я размываю, как кто-то считает, кашу по тарелке. И когда нужно четко оперативно ответить на 20 вопросов, я отвечаю там на 1-2. Ну, я считаю, что моя миссия выполнена, потому что здесь достигается та задача, которая, в принципе, видна в 20 вопросах. Вот, ну, чтобы, вот сейчас как раз вот мы говорили, да, о необходимости поднятия какого-то духовно-культурного уровня. Вот я сейчас абстрагируюсь от лошадей, просто вот человек вот так видит ситуацию, даже фраза «гореть мне в аду», да, за то, что не согласна к РПЦ. С точки зрения, может быть, католического мира действительно какая-то ошибка приводит к вечному наказанию. Но это не наша точка зрения. Вообще в православной парадигме что из себя представляет вообще адские муки? Ну, просто я к чему? Что если у человека мышление, само мышление функционирует неправильно, он даже будет не способен понять суть ответа сейчас по поводу животных. Это, может быть, это будет трата времени, вы меня просто спросите. Вы побудьте на телефоне, я сейчас просто приду пример и расскажу про адские муки. Может, мы смиримся, что у нас не будет сейчас прямолинейных вопросов, потому что, опять же, человека не вывести из невроза, если ты можешь давать прямолинейные вопросы, не работая на поднятие его какого-то духовно-культурного уровня. Мне довелось беседовать с одним человеком, который приехал на Соловки и сказал, я вот ищу старцев, у меня очень вопросы, на которые мне никто не может ответить. Кто мне может ответить? Я говорю, ну, старцев я вообще не знаю, где искать. Вот я вот стою перед вами, если у вас есть какие-то вопросы, я могу попытаться на них ответить. Вот мы, значит, назначили беседу, начался какой-то разговор, он стал задавать обычные вопросы в воскресной школе, там, про идолы, про иконы. Ну, что, да, что мы кланяемся, что мы лобоза икон не кланяемся идолам, как мать, которая, там, сказать, прикладывает к сердцу фотографию ребенка, она не поклоняется фотобумаге. Я все поражался, почему взрослый человек не понимает элементарных каких-то вещей. И что-то зашла речь про какое-то милосердие, и вдруг он как закричит, «Да я не могу я!» Что-то, и начнет кричать, я перепугался, что, может, там кинется, еще не знаю что. Я говорю, мужчина, успокойся, что вы не можете? Объясните. И он, оказалось, что у него были родители православные, но они его бросили, оставили на воспитание бабушки. Бабушка была очень такой агрессивной протестанткой, которая ходила, так сказать, по церквям, мучила батюшек с Библией, вступал с ним в спор. Я, кстати, спросил, вы можете в Библии показать хоть одну цитату, которая призывала бы женщин вести себя таким образом? Ну, не суть важно. В чем был конфликт? Ну, можно сказать, кто-то ему сказал, невротический конфликт. Он понимал сердцем, что в протестантизме истины нету, но бабушка-протестантка, она обо мне заботилась. Он где-то сердцем понимал, что истина в православии, но мои православные родители обошлись со мной жестоко. И поэтому, видимо, он хотел свою версию православия создать, вот ту, но которая не исключает пятую заповедь. Ну, без милосердия.
Интересно.
Да, ну и мы с ним прощаясь сказали, знаете, вот пока вы не простите своих родителей, вы никогда не поймете ни иконы, то есть вы никогда не поймете суть православия, и никто вам не сможет объяснить, потому что вы находитесь сейчас в измененном состоянии сознания, в некой искаженной форме мышления. Да, и пока, ну как, соответственно, даже Ириней Леонский говорит, что ересь — это не ошибка ума, ересь — это ошибка образа жизни. То есть если человек, например, стремится к блуду, он же как-то будет пытаться это оправдать, подтянуть какие-то цитаты, и пока он не отвергнет свое желание блуда, бессмысленно ему цитатами что-то объяснять его неправоту. Ну и также здесь, вот может быть одна из ошибок, да, вот это вот в этом состоянии, возможно, это вот некий протест, некий вот протест РПЦ как бы вот на меня что-то такое наваливает, да, обещая мне аскимуки. С точки зрения духовных авторов, в частности, замечательная книжечка священномученика Андрея Уфимского, да, Ухтомского, да, «Любви Божией на страшном суде», что, где он показывает, что страшный суд – это не приговор Бога, да, это время самоопределения человека. Вот тот багаж, с которым человек жил, тот вектор, который он избрал, да, те внутренние содержания, которым он себя напитал, и, значит, они раскроются в вечности. Если человек научился жить в любви, если он здесь еще испытал, что такое быть милостивым, да, он испытал некое вот блаженство, соединение с Богом, с людьми, то в этом состоянии переходит вечность, и это состояние раскрывается в нем. Да, если человек еще здесь вот озлобился, ожесточился, всех там, так сказать, анафематствует, то в этом состоянии тоски, злобы, он уходит в вечность, и, соответственно, Бог не наказывает никого. Просто страшно, что это будет время самоприятия человека, потому что здесь человек может себя не проявить, но там все маски срываются, и поэтому наказывает себя сам человек. Вот как апостол Иоанн Богослов говорит, что не пьяница, никто там не имеет в себе жизни вечной, то есть вечной жизни как своего внутреннего состояния. Поэтому если человек находится в состоянии протеста, озлобления, то есть не то, что там Бог его пошлет в адские муки за то, что он прислал РПЦ, то такой человек уже сам себя, по сути, приговаривает еще к одиночеству, изоляции в этой жизни, да, и дальше в этом состоянии переходит уже вечность. Ну, во-вторых, а почему РПЦ должно вот заниматься данным вопросом? У нас много есть вопросов, там, утилизация отходов, не знаю, там, вот крысы, я слышал, новая там политика мусоропереработки в Петербурге привела к тому, что стало много крыс. Вот мы должны высказываться вот по этому вопросу. А как хорошо сказал, так сказать, Алексей Осипов, вот западная католическая церковь, она погрязла в этих каких-то там житейских моментах. А кто будет учить человека? Да, если вот сейчас мы все кинемся на обсуждение мира животных, вивисекции, там еще что-то, а кто займется человеком? Да, и поэтому вот замечательная мысль, кстати, Алексей Ильич высказал, что если заниматься человеком, воспитывать человека, то такой человек, ну, с правильной какой-то культурой, он уже, например, сам лично животных мучить не будет. Угу, да, и да, поэтому это общий уровень, может быть, да, если мы берем сейчас не тему животных, а уровень невроза, чтобы бесконечно мы не уходить, я просто все буду сводить как к одной теме.
Да, у нас еще там звоночек.
Да, это когда мы поднимаем духовный, культурный человек, и человек тогда свои какие-то, может быть, торчащие нитки сумеет вплести. Поэтому, ну, скажу честно, вопрос, я не высказываю мнение РПЦ, я вообще считаю, что церковь вне политики, но ведь на эту ситуацию можно посмотреть по-разному, да. Сейчас тоже, не знаю, горит ли мне в аду, если я скажу что-то там против ложь, но с другой стороны, вот, ну, дети, да, какой-то досуг как-то развивался. Конечно, у нас сейчас цирк ушел, это воспитательный какой-то роли, сейчас все больше шоу, но вот сейчас мы были в гостях, дети гладили кота. Вот это мучение для кота, либо для него это, не знаю, удовольствие. И вот, ну, на самом деле, вот собака, она служит, в этом чувствуя свое призвание человеку, да, или она мучится. Но если мы понимаем, что все создано было человеком, не то, что человек как тиран, но какое-то разумное пользование, да, вот сейчас может, опять же, кинуть меня в камень. Но вот я видел одного человека, который, как он говорил, как раньше забивали скотину. Сейчас люди не умеют забивать скотину, там молотками, кровища, все плачут, даже, кстати, бычки плачут. Он говорит, раньше считали «Отче наш», приласкали, погладили, шилом аккуратненько кололи безболезненно вот в одно место на лбу, животное засыпало, и тогда уже его, ну... Mm-hmm. И это было, ну, как бы человек, как бы, может, даже он и молился, да, прося у Бога прощения. То есть вот тебе человек тебе Господь дал природу, вот ты бери из нее сколько тебе надо.
Да? И не больше.
Да, и не больше. И поэтому, ну, да, а вот тогда надо запретить, да, крестьянский быт, где лошади, охранных собак. Если мы понимаем, что Господь действительно сотворил для человека, то разумное пользование, ну, без, когда мы не издеваемся на животных, не наносим вреда, я не вижу в этом какой-то проблемы.
Спасибо, очень спасибо. У нас звоночек еще есть, надеюсь, нас дождался, дозвонившийся. Алло, говорите, вы в эфире. Да, мы слушаем вас, да.
Здравствуйте.
Будьте любезны, объясните мне, пожалуйста, слова Иисуса Христа. Иго мое.
Благо.
Благо, угу. А бремя мое легко. Угу. Скажите, пожалуйста, что здесь имеется в виду?
Да, спасибо.
Ну, мне очень понравились слова, кстати, Андрея Ткачева. Он сказал, что свободен абсолютно от всего человек быть не может. Он либо... либо становится рабом праведности, там свободен греха. То есть ты себя, ну, как спортсмен, он подчиняется системе тренировок, и тогда на улице во время опасности он свободен. Он может как отразить какую-то атаку. И также человек, который подчиняет себя вот игу. Ну, что такое иго? Это кусок дерева, который вешали на быка, чтобы, ну, бык быстро не мог бежать. Символом, кстати, этого иго является священническая петрохиль. То есть накладываем на себя бремя. Но в чем, почему оно легко? Потому что человек, исполняя заповеди Божьи, он избавляется от больших проблем. У него нет депрессии на почве обжорства, да? Его не разрывает гнев, его не мучают бессонные ночи от того, что он что-то там... совесть его неспокойна, да? Ты берешь на себя труд, да? Но освобождаешься от каких-то больших... Вот в том числе, кстати, невротических вот этих состояний. Mm-hmm. Если человек отказывается, ты говоришь, я человек свободен, мне никакой Бог не нужен, пожалуйста, без вопросов, но ты тогда несешь все свои проблемы сам. И тогда нарождаются вот эти, так сказать, неврозы, состояния. А кто, кстати, говорил, сейчас в наших эпоху кризисов предугадать все невозможно. Вот Исаак Сирин как раз писал, да, у него было три типа ведения. Вот те люди, которые пытаются все интеллектом просчитать, они не могут сбиться от страха. Эти люди будут сходить с ума от страха. И тогда человек, да, отказываясь от этого благого ига несения заповеди, он сталкивается с большими, очень тяжелыми проблемами.
Угу. Очень спасибо. Мне не терпится перейти к вопросам по неврозам. Вот мои подписчики огромное количество вопросов написали. Давайте по мере возможности на них ответим. Вот первый вопрос касается фигуры отца. Есть ли очень сложные отношения к фигуре отца? Как это не переносить на Господа и на священника? Есть ли у нас в православии какие-то труды по этому вопросу?
Ну, человек, да, начитался, видимо, психоаналитически.
Нет, здесь тяжелая ситуация жизненная. Не буду все цитировать. Но, отец бросил маму, когда я родилась.
Ну,
да,
это,
вот
это, далее, это, да. Это понятно, но все равно уже какая-то, возможно, определенная интерпретация чувствуется, потому что образ отца, да, угу. В психоаналитических работах это как бы связь с Богом. Угу. Но, кстати, Виктор Франкл, он... писал, что он знает людей, множество, у которых действительно очень глубокие отношения с Богом, несмотря на то, что были очень тяжелые отношения с отцом. Ну, для психоаналитиков, которые отрицают бытие Божие, конечно, для них вера — это некая там угу. проекция отношений с отцом. Ну, не хочу сейчас тут ссылаться на, раз, сказать, это ваши подписчики, но вот я специально, так это самый частый вопрос из тех, кто приезжает на Соловки. Я в течение нескольких лет вот, там, какие-то проводил беседы, писал текстики, которые объединил в подборку «Злость, гнев, обида, прощение», лекции, тексты монаха Прокопия. Вот, где попытался объяснить, что такое гнев, что такое обида, и как человек, да, даже при наличии, ну, законной в каком-то смысле обиды, действительно его мучили, унижали, ну, как он может выйти из этого состояния. И плюс вот недавно вот была издана книга с моими... с работы, и можно вот набрать просто в интернете часть этой книги «Принять травматического опыта. Христианские и психологические аспекты. Часть 4.3. Вот, прощение родителей», где я привел истории людей, которые вышли вот из этого коллапса, вот ненависти к родителям, который действительно может всю жизнь твою искалечить. Угу. Если ты ненавидишь, вот, кстати, вот мы говорили про этот очаг, да, если ты ненавидишь родителей, у тебя формируется вот некий очаг в сознании, который подавляет все остальные стороны твоей жизни. У тебя уже нет радости, стремления. И каким-то образом простить другого человека, это не значит согласиться с тем злом, который он совершил, не значит сказать, что он был прав. Это значит признать то, что я не обязан разрушать свою жизнь только потому, что вот этот кошмар в моей жизни был. Такая же проблема стоит не только перед детьми, а перед теми, кто вернулся с фронта. Да, кстати, вот мы издали книжечку вот «Щит веры. Воин ученику в помощь», потому что вот это можно отчасти сопоставить с посттравматическим стрессовым расстройством, когда у человека остается какой-то след, и только обогащение личности, ну, возведение человека каким-то смысловым высшим вертикалем, способно человека вывести вот из этого состояния. Если он пойдет путем этих бесконечных проработок, то он будет только в этом состоянии углубляться. Поэтому выход есть, просто чтобы описать, в чем он состоит, требуется чуть больше времени, чем наш эфир. Вот если вот эти источники вас устроят, то там все подробно объяснено.
Спасибо большое. Еще у нас звоночек есть, слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, у меня вопрос вот немножко в продолжении того, о чем сейчас говорилось. Ситуация связана с тем, что человеку, который уже диагностирован распад личности врачами...
А что значит диагностирован распад личности? В чем это выражается?
Ну, то есть он лежал на обследовании в наркологическом отделении. Ему был поставлен диагноз полинаркомания.
Ну, полинаркомания – это не распад личности.
Да, но после у него сочетанная патология, еще психопатия, и в результате вот этих всех болезней черепно-мозговая травма. И он уже вообще не представляет себя человека, с которым можно о чем-то разговаривать и как-то договариваться. И с ним находятся несовершеннолетние его дети, которых он, можно сказать, изымал от матери силой и постоянно им внушал, что они должны быть с ним, иначе он умрет. Ну, то есть у него вот это вообще, у него даже началось знакомство с будущей женой с того, что он сказал, если ты мне откажешь, я покончу с тобой. И это вот лейтмотив всей его жизни.
Ну, это, конечно, манипуляция, да. На которую нельзя вестись.
Ну да, но в результате этих манипуляций с ним находятся дети, и у них уже ненависть к матери.
Ну, а вы кем являетесь?
Я бабушка, вторая бабушка.
Да, ну, значит, у вас есть некое право действительно быть обеспокоенным этим вопросом, потому что
да.
Люди, когда они отделены от ситуации, они не знают всех нюансов.
Да, у нас уже суд был инициирован с целью места жительства детей определить, и суд, но у нас, согласно гражданскому кодексу, тем находятся дети, они там и остаются, пока этот процесс не закончится. А процесс этот не будет...
А вы сейчас о чем хотите спросить? О юридическом вопросе или о чем?
Возможно ли, вот если обе семьи как бы верующие, церковленные, возможно ли ради того, чтобы детей вот из этой травмирующей ситуации изъять, подать на лишение прав.
Ну, вы можете спросить, эту женщину как раз спрашивала про лошадей. Да, вот возможно ли ради какой-то ситуации вот что-то там делать? Ну, я, конечно, тут иронизирую. Но вопрос, на самом деле, он может быть здесь не к нам, потому что сколько вот я сталкивался, если человек нацелен решать вопрос юридическим путем, он решит так, как он задумал, вне зависимости от того, что он услышит. Да, по крайней мере, у апостола Павла была, так сказать, фраза насчет того, что почему вы подаете суды, если есть между вами святые. Но там речь шла про какую-то цельную христианскую общину, где есть какие-то признанные авторитеты, и он призывал решать какие-то спорные ситуации вне общины. Если речь идет о, что значит, о церковленном человеке, у которого распад личности в результате полинаркомании, значит, речь может не совсем как-то о человеке, которому как-то...
У меня духовник, архимандрит Афонского подворья.
Ну, я вас немножко разочарую от того, что у людей кто-то есть духовник, это не освобождает их от проблем. Я тоже как-то приехал очень бодро с Соловков послушником. Вот был отец Дмитрий, вот Ивановского монастыря, он считался таким прозорливым человеком, я даже с этим соглашусь. И я что-то там подошел на исповедь, он что-то мне сказал, а я ему, типа, так я же из монастыря. Он говорит, а и в монастыре бывает искушение, вот, мистер святой, да? И поэтому ссылки на духовников, ну, они редко, ну, как они работают лично для вас, но вот у нас, просто скажу примеры, у нас кто на Соловки не приезжал, с какими только благословениями люди не приезжали. Но им отвечали, что, понимаете, если вы приехали на это место, и преподобно должны принять вас. Кто-то говорил, у меня там благословение такого, там, у меня такого. Здесь... Такая специфика, которая зависит, вот лично вы должны как бы вот соответствовать этому месту, тогда у вас получится. И здесь, соответственно, просто слова, если апостола Павла шли какой-то все-таки крепкой общине, которая регулировалась какими-то авторитетами, да, может быть, эту точку зрения не всегда возможно применить вот к вашей ситуации. Если вы все-таки нацелены как-то духовно смотреть на этот вопрос... Опять же, не хочу вот ссылаться на свое, но опять же, просто сошлюсь. Потому что вопрос очень сложный. Мне приходилось много лет общаться с женами, с матерями. Скажу в двух словах, все ответы на все вопросы, ну, вот, кстати, ну, теория созависимости – это ужасная ошибка. Да. Приходит только тогда, когда у человека рождается вот то качество, которое, ну, современные авторы, ну, светские, ну, просто для простоты скажу, называют субъектностью. То есть, когда человек перестает быть испуганным животным, да, которое действует просто рефлекторно, замахнулись на него, он что-то там уже сжался в комок. И вот только тогда, я опять же повторю, это, мы поднимаем культурный, духовный уровень человека, тогда вот эта женщина, у нее возникает возможность найти какое-то творческое решение. Не как вот просто в испуге пойти в суд, да? Как-то иначе. Найти решение, то, которое сейчас не представляет. Если хотите, можете вот тоже, я, так как несколько лет задавали одни и те же вопросы, я поэтому методично, целенаправленно, через несколько лет собирал материал в реабилитационном центре, провел беседы. Сейчас издали книгу мы, да, при независимого поведения зависимых родственников. И вот такую подборку организовал, можно тоже набрать ее, «Справедливая теория зависимости родственникам зависимым. Лекции текста Ремнаха Прокопия», где вот собрал какие-то материалы, которые я адресовал там, женам, родственникам зависимого человека. Но для начала люди, они как-то сами должны поначалу выйти вот из этой какой-то дилеммы «сражайся или беги». Иначе вот они всю жизнь будут решать вопросы какими-то внешними способами.
Угу. Спасибо, отче. Спасибо, да. Мы перейдем, наверное, к другому вопросу, поскольку вопросов много. Как распознать, невроз или страсть? И к кому, соответственно, идти? К доктору или батюшке?
Ну, сам вопрос, он поставлен неверной, нерешаемой плоскости. Потому что с точки зрения, ну, людей, может быть, кого-то, может, оскорбит, не понимающий, что тебе дело, да? Страсть — это какое-то такое эфемерное явление, что-то там на уровне буддийского представления об ошибке ума. Если посмотреть на страсть с точки зрения нейрофизиологии, да, это становится такое мотивационное ядро, которое подавляет все стороны, все остальные стороны человеческой личности. Если вот посмотреть на схему моего товарища, нейрохирурга, который употребил в начале, да, что из всей полноты вот мозга функционирует только одно какое-то нейронное кольцо, то можно сказать, что страсть и невроз — это в принципе, как бы одно и то же. А второй вопрос, смотря какому батюшке, смотря какому психологу. И тоже у людей есть какой-то стереотип, да, что, значит, что батюшка — это всегда там про молитву, прощение, псалтирь и так далее. Ну, батюшки бывают разные, да. И опять же, психология — это сотни направлений, которые часто иногда они не соответствуют друг другу. И как найти вообще специалиста, который адекватно способен посмотреть на ваш вопрос, это уже другая задача. Но вот в этой работе, которую при независимом поведении, да, я попытался описать, ну, суть, ну, я именно обращал внимание на практику, суть практики преодоления страстей, если вас это интересует.
Угу. Спасибо, отче. Дальше вот вопрос, наверное, больше к врачам, но поскольку задали, то мы его прочитаем. «После ковида просыпаюсь по ночам, сильное сердцебиение, жар, страшные сны, пью таблетки успокоительные, чтобы восстановить ритм сердца, засыпаю, и так несколько раз за ночь, обследовалась у кардиолога, эндокринолога, все нормально».
Ну, там это что, страх смерти, что ли? Ну, есть разные отношения к гомеопатии. Я не пропагандирую гомеопатию и не говорю против нее. Да, это отдельный сложный очень вопрос, но знаю, что гомеопаты в таких случаях, кажется, вначале аконит. Угу. Да, ну, просто он не написал, с чем связано это сердцебиение, просто у некоторых после ковида был панический уже смерти. Ну, причем это люди там верующие, но это уже просто есть переживания, которые вот прошли и ушли, но мы говорили, да, когда человек спускается вот по лестнице здоровья вниз, какие-то переживания уже застревают в нервных центрах, человек уже не способен просто усилием ума от себя отодвинуть какую-то идею. Ну, в связи с святоотеческим учением о помысле, да, этот помысл уже стал страстью, да. Вот, ну вот, назначают, да, бывает аконит, есть еще несколько препаратов, которые в таких случаях назначают. Но это уже, да, это дело хорошего врача, только где их взять. Ну, mm-hmm. Вот был, кстати, на Алтае, могу сказать, что я такой чайман со стажем. Но вот алтайские травы, обычные алтайские сборы, которые вот именно свежие, вот ты их пьешь, ты прямо чувствуешь какой-то невероятный эффект. Может быть, да, воспринять как это рекламу, эти там сборы, этот пакетик стоит 150 рублей, но от него эффект это совершенно не то, что вы можете купить здесь в московских магазинах. И это то, что действительно действует. Там есть всякие успокоительные сборы, но они на самом деле работают. Может быть, попробовать, может быть, действительно сейчас не мы скажем, гомеопатия хорошо или плохо, может быть, действительно, вот это та случай, когда гомеопатия нам могла помочь.
Спасибо очень. Как выяснить, понять, у человека психиатрические проблемы или духовные, депрессия или уныние, апатия, недовольство всем и всеми, нежелание жить, отсутствие радости, неблагодарность, молитва приносит временное облегчение, но радости нет?
Ну, мы живем, так сказать, в эпоху, когда православная культура, она как бы многими людьми неправильно воспринимается, как некое посещение церкви в определенное время и вычитание правил. Центр христианской жизни — это вообще связь со Христом, да, и хранение вот этого внутреннего мира, и, соответственно, когда человек потерял внутренний мир и думает, почему я его потерял, может, на кого-то прогнил, значит, мне нужно учиться бороться с гневом. За несколько лет у человека такого, когда он идет таким путем, вырабатывает система навыков, система представления, которая начинает его уже держать на плаву. Ну, как все-таки некоторые считают, что уныние и депрессия — это немножко разные вещи, хотя меня один читатель немножко анафематствовал, ну, сказал, что я не являюсь адекватным священником, раз употребляю такие слова, если не называть депрессию унынием. Но все-таки уныние, оно с этими отцами как бы, ну, имеет определенное описание, да, но можно сказать, как один очень хороший миссионер сказал, которому я прислушаюсь, что депрессия — это уныние, уже перешедшее в соматику. То есть это уже застрявший нервный центр, какое-то состояние, которое вот просто так чтением книжек уже не выправить. И решают все только навыки. Вот я тоже специально, мы во всех беседах, сейчас просто повторять не буду, потому что много вопросов, тоже ВКонтакте выкладывал, 5 навыков для определения страстей, ну, там, равных Прокопия. Мы разбирали вот эти 5 навыков: пост, послушание, режим, молитва, любовь. Вот как, не знаю, в рукопашном бою есть вот эти набивки, когда вы постепенно просто набиваете костяшки и через 3-4 года способны разбить кирпич. И поэтому вот то, что вы пишете, это не проявляется одним каким-то усилием ума. Это человек, который идет в определенном направлении, формирует определенные навыки, и эти навыки начинают уже держать на плаву.
Благодарю. Часто рекомендуют ориентироваться на совесть в решении духовных вопросов. Но как отделить совесть от чувства вины из-за психологических проблем?
Ну, есть же термин «лукавая совесть», да?
Да, сожженная совесть.
Да. Ну, чтение, конечно, чтение адекватных работ, в которых... И когда мы читаем, кстати, святых отцов, это мое личное убеждение, это она, может, с точки зрения ошибочная, но даже если, казалось бы, ситуация не связана с вами напрямую, это все равно читать полезно. Почему? Потому что они показывают соотношение между явлениями, описывают какие-то духовные законы. Сделай это, значит, будет то-то и то-то. И постепенно, как бы, представление, восприятие, ну, как картины мира человека обогащается, и через несколько лет, может, там, 5-7, да, он становится способен цельно взглянуть на ситуацию, и уже многие моменты, которые раньше казались ему непонятными, они начинают просвечиваться. Чтобы совесть, она заработала, ее нужно учиться очищать. Вот 5-10-15 минут провести в размышлении, как прошел день. Поначалу совесть будет глуха, может, мало что отвечать, но постепенно она настолько станет чуткой, что она будет описывать вам малейшее отступление закона Божия в течение дня, но это вас не будет угнетать, это будет вас постепенно развивать. И потом она настолько укрепится, что уже в сам момент, когда вы на кого-то кричите или хотите закричать, она уже будет сигнализировать, что аккуратно, сейчас ты можешь уступиться. И потом совесть, она ведь начнет руководить вас не только в вашей духовной жизни. Вот Виктор Франкл считал, что совесть — это орган, который способен человеку понять, дает понимание уникального смысла ситуации. А академик Томский говорил, в такой термин употреблял, как интуиция совести. Суть масштабного явления, исторического процесса, даже кто прав, да, там Россия, Украина, может только понять человек, который хранит свою совесть. Вот он с детства привык, опять же, это навык, он привыкает, возможно, разобраться в сложной ситуации. По сути, совесть надо тренировать. Тогда вы со временем уже эту грань начнете видеть.
Интересно. У моего брата пограничное расстройство личности, постоянные качели. То все в порядке, то очень плохо. В прошлом употреблял наркотики и чудом вышел из этого болота. Его интересует тема православия. Крещен, но никогда не был ни на исповеди, ни на причастии. Что ему можно посоветовать? Идти на исповедь или для начала почитать Евангелие и святых отцов?
Ну, опять же, вопрос поставлен в такой какой-то не очень перспективном ключе. Ну, не хочу утверждать, но пограничный расстройство личности, не все специалисты этого вообще поддерживают, этот диагноз. Это, наверное, можно писать, когда нечего сказать о человеке. Так же, как вегетососудодистония. Кто считает, что такой, ну, такой диагноз в принципе можно ставить, когда все обследования показали, что у человека ничего нету, да? Но, в принципе, за этим диагнозом скорее скрывается неспособность там, дать какие-то конкретные рекомендации. Человеку нужна база. Если у человека нету базы, ну вот, да, вот говорите, что, ну, сходи на исповедь. Ну, вот он пришел на исповедь, подошел к концу литургии, 5 минут до конца литургии, 30 причастников. Батюшка говорит, так ты готовился, все, тогда это не до свидания, да? Прежде человеку такому идти на исповедь, ну, объясни, что такое исповедь. Не знаю, там, помочь выбрать время, найти адекватного священника, которого не прогонит. Что-то с ним обсудить. И поэтому вот эту базу, я попытался вот изложить вот этой книге, да, «Преодоление зависимого поведения, зависимый родственник». Она, конечно, толстенная, получила 940 страниц, и это даже, я хотел еще продолжить, почему такая толстая, хотя сейчас надо писать, говорят, брошюрки на там, 100 страниц, потому что, чтобы человеку выйти из зависимого поведения, ему нужно год-два. Год-два идти в каком-то направлении, не всегда это будет только ремиссионный, нужно формировать какие-то навыки. За это время нужно как-то читать, осмыслять свое состояние. И поэтому, если будет короткая брошюрка, но он ее прочитает, как бы, да, и что он будет делать остальные там полтора года. И поэтому только когда человек формирует навыки, у него возникает, ну, как образ, наверное, все уже устали от образа лягушки, которая взбивает молоко, формируется масло, она по этому маслу выпрыгивает из банки. Ну, только так.
Я очень сильно эмоционально реагирую на критику и обличение со стороны близких родственников, переживаю в течение дня, и появляется невроз из-за этого, который влияет на сердце и другие органы. Потом, после того, как это проходит, в течение нескольких дней может болеть сердце в зависимости от степени переживания. Дайте, пожалуйста, совет, как вести себя после жесткого оскорбления со стороны родственников, как успокоиться и не допустить развития невроза и переживаний. Возможно, из-за гордости это происходит.
Ну, опять же, вот во всех вопросах существует одна и та же, может быть, ошибочная как бы идея, что люди хотят решить ситуацию в момент самой ситуации. Но если на вас напали на улице, как защититься? Да, вы должны как бы, ну, не знаю, обязательно какую-то секцию тренироваться. И также вот здесь все решают навыки. И речь идет о том, что в момент вспышки гнева или когда вас оскорбили, у вас просто не будет внутренних сил ответить каким-то образом спокойно, потому что у вас уже сформировался определенный тип реакции, который ну, как бы автоматически выстреливает. Да? И вам нужно постепенно формировать другой тип реакции, который тоже, значит, как минимум, после того, как вспыхнули, да, вы можете тут же обратиться к Богу со словами: «Господи, прости меня». Вечером, когда испытываете совесть, посмотреть, с чего это началось, вы, может, поймете, что то, что я вспыхнул, это было связано с тем, что я сейчас был в каком-то разбалансированном состоянии, да, что до этого я, там, так сказать, роптал, кого-то осуждал, и вот на это мое расхристанное состояние вот легла какая-то обида. Ну, и уже на исповеди, да, конкретно, если батюшка готов служить, в чем проявилась вот эта страсть. И вот я упоминал вот эту подборку «Гнев, злость, обида, осуждение». То есть выход-то из этой проблемы точно так же предполагает какой-то период, когда мы не только тормозим свою вот эту ведущую реакцию, некую вот эту гневную доминанту, да, но и формируем другой тип реакции. И в идеале человек, который уже сформировал вместо страсти добродетель, в каких-то конфликтных ситуациях ему даже не обязательно себя как-то специально удерживать. Просто он может улыбнуться и сказать: «Ты что, правда, что ли?» Обнять там милого своего родственника: «Да что ты придумываешь, как бы, да?» Вот тоже я вот не знал, что сказать своей родственнице, а что там ругала патриарха, там еще что-то, ну, вот, немножко выпила, как бы, да. Ну, и как-то пришел такой ответ, я просто приобнял и сказал: «Ну, вы как ребенок», да. И, ну, и она как-то успокоилась, потому что, может быть, люди ругаются, потому что они одинокие, и сейчас с ними не надо вступать в дискуссию. И опять же, ответ — это только формирование какого-то христианского пути. Что люди считают, что если ты раз в неделю сходил, значит, в храм, ты христианин, а чем ты 6 остальных дней не занимался? А по идее, ведь христианство — это образ жизни, как древнеязычные говорили христиан. Христиане — это люди гармоничны во всем. Ну вот я уже это источник указал, там все, все сказано.
Нужно ли лечить депрессию антидепрессантами? Психиатр назначил, но боюсь принимать.
Ну, разные ситуации. Вот у отца Яна Ливанкина был замечательный видео «Психиатрия душепопечения», где он, обращаясь к священнику, говорил, что, ну, если вы не разбираетесь в проблеме, то ну, как бы, ну, хотя бы будьте аккуратны. Конечно, есть две крайности. С одной стороны, это крайность бесплатная психиатрия 8 минут на пациента, когда у психиатра уже есть готовый список препаратов, которые он в тех случаях назначает, при том он не особо разбирается, так сказать, работает препараты. Потому что я вот общался с одним очень хорошим психиатром, он говорит, что подбор препарата — это вообще целое искусство, которое требует долгого времени, контакта с пациентом. Дал ему четвертинку, посмотрел, как работает, потому что задача, ну, хорошего психиатра — не заглушить человека, все симптомы, а стать человека в рабочем состоянии, но просто ему чуть помочь. И что за квалификацию психиатра, да, и как он относится к пациенту. Если он дал препарат и сказал, зайди через 2 года, как бы это один вариант. В каких-то случаях люди уже просто прошли обучение и уже заточены, да, на рецептурное решение вопроса, но я вот с некоторыми психиатрами сталкивался, мне казалось, неоправданный, да, подход. В других ситуациях он где-то и оправдан. На какое-то время действительно может быть человеку оказать какую-то фармподдержку, но должны понимать, что работают станки, бизнес должен развиваться. И поэтому фармкомпании оплачивают форумы, семинары, на которые приглашаются, так сказать, медицинские работники, и меняется парадигма современного отношения к психическим заболеваниям, именно как к заболеваниям. У вас есть болезнь, у нас есть лекарства. Но я знаю случаи, когда люди выходили без всякой фармтерапии, но есть случаи, когда без нее не обойтись. Потому что если у человека действительно какая-то глубокая депрессия, ему невозможно сказать, там, исходи на исповедь, потому что человек в этом состоянии, он же не способен адекватно исповедоваться, у него это будет какой-то там самоуничижающие какие-то вещи, после которых он вообще пойдет покончить с собой. И здесь нужно как-то человека поддержать на плаву фармтерапии, чтобы хотя бы с ним начать что-то обсуждать. Поэтому ваш вопрос, он все по-разному бывает. Но можно сказать одно, если даже человек получает фармтерапию, но не двигается в том ключе, о котором мы сказали, эффект будет только временный. Да, а часто и, в принципе, я с людьми разговаривал, которые вот встали на этот путь. Ну, кому-то, может, и легче, но многие люди в том числе говорили, что эффекта никакого они не испытывали.
Угу. Как изменить себя и свою жизнь? Справиться с чувством вины и пониманием того, что допустила много ошибок. Вижу грехи, обида, гордость, уныние и так далее. Но не могу исправить себя. Понимаю, что чем больше... Ну, и так далее. Туда пропала уверенность в себе, много потеряла, и в результате часто стало болеть сердце, врачи назначают антидепрессанты. Как справиться с проблемами?
Надо понять, что чувство вины, на самом деле, конструктивное чувство. Оно чувство, это то чувство, когда мы совершили ошибку, оно позволяет нам вернуться к той ситуации, в которой мы прошли неверно, и ее выпрямить. Другой человек, что и другая ситуация в том, что есть вот такой термин, как отчаяние гордых. Чувство конструктивной вины — это когда мы нарушили какой-то закон Божий, поняли, что мы разомкнули связь с ближними, и мы ищем варианты восстановить эту ситуацию, и чувство вины нам помогает не забыть о том, что эта ошибка была. Но отчаяние гордо выражается в том, что человек в своем мышлении имеет некое идеализированное представление о собственной персоне, что я должен быть совершенным, и вдруг он допускает ошибку и не может принять собственное несовершенство. И тогда вот начинается вот это там самое какое-то угрызание бесконечное, как я мог этого не просчитать, не понять. Если бы 3 года назад я бы во всем разобрался, я бы уже вылечился, а вот я сейчас не вылечился, трачу там денег и так далее. И вот есть замечательная книга Жан-Клода Ларше. Вот всем советую читать.
«Исцеление психических
заболеваний». Да, есть более короткая, «Духовный бессознательный», где он описывает, почему не приемлем Фрейда и Юнга, он дает свою концепцию. У него замечательно на основанных святых отцах есть как раз идея того, что какие-то процессы, ну, душевные, даются Богом человеком для какой-то, ну, цели. Но в результате того, что человек сбивается с пути, заражается страстями, ну, эти процессы меняют свой вектор и становятся страстями. Соответственно, не всегда нужно бороться там со страхом и с чувством вины. Достаточно, вот, бывает, обогатить свою картину мира и прийти к здоровому пониманию вот, страха, к здоровому пониманию чувства вины, ну, к страху, как инстинкт самосохранения, стать потерять связь с Богом, да, и чувство вины, понимание того, что оно должно тебя исправлять, но не должно тебя уничтожать. Потому что в этом тоже как бы нет ни смирения, ни веры, когда человек уже бесконечно вот елозит свою ошибку. Но вот специально таких людей мы издавали книгу «Победить свое прошлое» на Соловках. Она вот есть в интернете, есть на Литресе. И полная исповедь. Даже это иногда... ситуация возникает, когда нет адекватного духовника, который мог бы во всем этом разобраться в перипетиях. Но я сталкиваюсь, когда люди действительно вот готовились к полной исповеди, не просто пришли из какой-то брошюрки перечислили грехи, а реально готовились к этому, там все это подробно объяснено, то вот каким-то образом, когда человек на исповеди раскрывает себе душевную язву, вот эта божественная благодать, она во все вот эти, ну, вот чем мы, может, отличаемся еще от светской психотерапии, что мы признаем, что это есть. Что этот божественный свет, он проникает во все эти щели, которые вы сейчас обнаружили, да, и каким-то непостижимым образом эти раны, они зарастают прямо за доли секунды, прямо там. Хотя, конечно, это не исключает того, что человек должен работать над собой.
Вот вопрос от бабушки по поводу своей дочери. Дочь, двое деток, 3 раза выходила замуж, все живут со мной. Сейчас дочь не работает, лежит целыми днями на диване, смотрит сериалы на антидепрессантах. Молчу и молюсь за них, прошла сама 12-шаговую программу, не вмешиваюсь. Но вот как молчать, делать вид, что все хорошо. Внучка 13 лет, повторяет все за мамой и так далее.
Ну, скажу вещь, которая может кому-то не понравиться. Я немножко изучал нашу программу. Я считаю, что если она вне церковных каких-то приходов, люди светские могут иметь право делать все, что им захочется, да. Но ну, я старался это по-честному вопрос изучать с разных сторон, беспристрастно. Ну и кто бы что ни говорил, обнаружил все-таки, что есть глубокие вещи, которые ошибочны, ну, не только с точки зрения нашего мира, даже с точки зрения науки. Поэтому, скажу честно, я пока не встречал людей, которые прошли нашу программу и просто стал здоровым. Да, может быть, они правильно сепарируются от каких-то проблем, может быть, они бросают пить, но даже с точки зрения науки, да, диктологии, бросить пить – это не главная задача. Главная задача – вот исцелить вот эту тягу к внутреннему какому-то, ну, к вхождению в измененное состояние сознания. Человек бросит пить, но он будет искать выход для своего вот этого хаоса в другом направлении. И я вот столкнулся с тем, что действительно какие-то здоровые варианты для людей закрываются. Они капсулируются в каком-то своем видении мира, да, естественно, выхода не видят. И понятно, и я не смогу сейчас за вас сказать, какой там выход, потому что надо полностью погрузиться в вашу обстановку, быть с вами. Но вот этот преданное зависимое поведение родственникам, их зависимых, вот я старался по максимуму какие-то советы для родственников описать. И сталкивался сам лично, я не знаю, что к числу тех священников, которые на все вопросы отвечают, читая псалтирь там и Евангелие, но когда мне мой духовник сказал читать чин 12 избранных псалмов, я даже на него прогневался, что у меня нет времени, но я чуть-чуть сократил. Тоже ВКонтакте, как чуть сокращать, написал это ВКонтакте, есть пост, чин 12 псалмов. Но сколько я людей потом спрашивал, кто читал, действительно, они говорили, что что-то начинает происходить. Вот тоже мне одна женщина писала, что дочка заперлась в комнате, со мной не разговаривает, стала вот, читать 12 псалмов. Ну, во-первых, она успокоилась, сама мама потихоньку. Потом дочка стала как-то выходить. В общем, происходит то, что иначе как чудо назвать невозможно. Причем это не то, что мои какие-то домыслы. Я когда даю благословение почитать, я потом готов от людей слушать вообще то, что у них на выходе получилось.
Спасибо огромное, отче, вам за этот разговор. К сожалению, там часть вопросов еще не отвечены остались. Ну, что ж, сколько успели, столько успели. Приезжайте к нам, пожалуйста, еще. Поклон дорогим Соловкам. Это духовные легкие России. Вот, молитесь за нас. И до скорых встреч. Спасибо за этот разговор. Всего всем доброго. До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.